Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Чтобы код, если появится, чтобы мы его зафиксировали.
Ты пьешь чай?
Да, вот у меня тут пуэр. Чик.
Этот пуэрчик. И у меня тоже есть дружок тут.
Ага. Снимай.
Привет. Сидим, пьем.
Этот, мы же, ну, мы уже какое-то время назад, несколько лет назад, нашли тут магазин чайный. И мы заказывали его по почте. Ну, так как у них живой магазин в Любляне только, то мы, значит, это по интернету заказывали. А тут мы впервые вот сейчас в Любляне зашли к ним, поговорили там с продавцом, купили уже вот так с полочки. Вот, так что мы осваиваемся тут на новом месте.
Тебе, Любляне.
Знаешь, нам нравится, да, и как-то, ну, понятно, что есть свои вот плюсы и минусы, но пока что мы в большей степени ориентируемся на плюсы, как-то здесь. Ну, здесь тише явно. Вот, у нас большое окно, вот большое окно. Раньше такого не было у нас. 11 лет у нас не было окна такого вот фронтального. Было только туда, в потолок. Вот. Еду тут можно, знаешь, теперь разнообразить. То индийское, то, значит, там пиццу заказать, то японскую, но пока японскую не заказывали, вот, и китайскую. То есть, ну, как бы вот эти заказывать можно. Ну, и оно относительно так не очень дорого, но зато экономит время.
Я видела фото, мне понравились улицы и дома, и вообще какая-то такая уютность есть в этом.
Да, тут получается, что город вообще небольшой, и вроде бы как это, считай, окраина такая, ну, как бы, такая здесь эти, такие одноэтажные домики, садики, как деревня. Но 40 минут до, пешком 40 минут до центра.
Красотища.
Поэтому, в общем-то... Ну и мы будем искать как-то вот так примерно, чтобы это было недалеко от центра, ну вот на постоянную. И это, и в то же время, чтобы, ну, тихо было, тихо. Потому что мы, конечно, если от чего мы там устали, так это от, ну, от громкости постоянной, что вот это вот все очень звучит. Округа вся спать нам не давала.
Слушай, ну тишина, мне кажется, это вообще дорога жизни. Мы движемся же в пустоту и тишину, из шума и полноты. И это как мышки по норкам. Мышки же не двигаются в стенки, не врубаются. Они двигаются туда, где пусто. И мы такие же. Только у них норки видны, потому что они под землей, а мы везде свободны. Но мы делаем то же самое, что делает природа. Как река, движемся туда, где свободно. И там, где нет ограничений. Мне кажется, это и происходит постоянно. Дома на месте ты сидишь или движешься куда-то по земле одинаково. Сознание так и тоже делает. С днем рождения тебя, во-первых.
Спасибо.
Рада, что ты родился. У меня же нет такого понятия, что ты сегодня родился или вчера. Хоть каждый день, пожалуйста.
Да. Ну что, как ты, как вы сейчас?
Ну, вот сегодня второй день весны, я считаю, или третий такой вот, когда снега почти не осталось. И есть еще, но это уже какое-то такое вот совсем на 2 дня, на 2-3 дня осталось немного снега. И такое быстрое высыхание земли, не знаю, я как будто я высыхаю, а не земля, такое внутреннее ощущение, освобождение, раскрытие. Очень быстро растет трава, прям выходишь утром, а холмы уже зеленые или такие буро-зеленые. В дворе уже много зелени, почки набухают, мурашки по коже просто. Ну, как бы такой период времени, зима, она прекрасна тем, что она белая, а вот эта пересменка... Много грязи, мы сейчас еще не можем выехать из дома. еще грязно. К нам заехать могут, а мы как-то вот Жека боится еще. И мы вот уже недели полторы сидим дома, никуда не выезжаем, ни за продуктами, нам друзья подвозят, поближе подъезжают и забрасывают. А вот эти 3 дня какой-то просто подарок. Мы обрезали деревья косметически, ну, так легко, кусты, открыли розы. Как-то первый раз в году мы вовремя все опрыскали как-то правильно, чтобы деревья были здоровыми. Это нужно делать очень ранней весной. И у нас появился агроном. И получилось так, что все как-то так происходит очень. А вчера мы ходили в лес. Мы пошли, это был какой-то заговор, потому что Жек сказал: «Я хочу с тобой гулять». А он никогда со мной не гуляет. Я гуляю с гостями, он дома сидит или работает. А тут я хочу с тобой гулять. Я подпрыгнула, переоделась быстро туда-сюда, на всякий случай взяла рюкзачок, а оказалось, он пошел с лопатой гулять. Тут я поняла, что что-то пошло не так, мы не будем гулять на холмы, там к Волге, в красивое место. Нет, там что-то другое. Он повел меня в лесок с лопатой.
Да.
Вот.
Двояко, может быть.
Открыл мне тайну, что мы сейчас будем выкапывать сосенки. Но оказалось, что много сосенок не навыкопаешь, потому что ком должен быть большой. Даже вот такой сосенки должен быть такой же ком. И мы, конечно, каждый по сосенке, а третью в мешок еле дотащили. Я думала, что я просто после этой прогулки коленки на другую сторону согнуться. Я упала вот так вот после. И потом вот эта прогулка.
Что в следующий раз он скажет: «Я хочу с тобой гулять».
Я думаю, что он гуляет со мной раз в 10 лет. Вот, знаешь, чтобы я запомнила надолго, что он со мной погулял. Ну, мы посадили их, и это приятно, и посмотрим, сейчас хорошее время. Как-то, когда я оказываюсь на природе, я очень близка всему, что происходит, и взволнована, и как-то мой ум совершенно по-другому живет. Я очень мало думаю, ну, вообще, как-то... В смысле, о том, что делать, как быть, там, в прошлое, будущее, вообще некогда заглянуть. Просто счищаешь, там, собираешь листья, жжешь огонь. Такая, ну, совершенно чудесная работа.
Слушай, ну мы, раз мы с тобой уже говорим про жизнь вообще, и вот, собственно, мы с тобой хотели поговорить про контекст тоже и войны. Ну, мы с тобой говорили без записи, так, в принципе, уже. Ну вот, как ты сейчас, как ты живешь, как ты проходишь, вот уже получается, ну сколько, скоро 60 дней будет уже войны, 2 месяца скоро.
Завтра. Наверное, будет завтра. 2 месяца. Но если считать с 24 по 24, даже сегодня. Ну, это как-то в этом есть какая-то траектория, логика и определенная спонтанность. Когда это прямо началось, это было невероятно трагично, больно. И, ну, я видела, что очень много стыда вокруг, я проверяла, но у меня какой-то сильно... Я очень долго прорабатывала свой стыд, и поэтому я смотрела туда, и, слава богу, я не увидела стыда за это в себе, по крайней мере. То есть я не увидела вины, стыда, и вот я замечаю, что то, что я никогда не была вовлечена в политику, то, что сейчас очень сильно меняется людям за то, что они не вовлекаются и сейчас, это я, это моя персона, я именно такая. С 12 лет, когда я последний раз посмотрела в телевизор и увидела хлопающих Брежнева людей, я увидела ложь, и больше я не вовлекалась в это. То есть мне было недостаточно лет для того, чтобы стать политически против. но и достаточно какого-то внутренней правды для того, чтобы с этим дальше не идти. И так и проходила моя жизнь. И, наверное, танец спас меня, потому что я в какую-то правду залезаю, и залезала, и упиралась, и двигала, и защищала людей когда-то, и это мои характеристики агрессивные в этом смысле. Жизнь немножко это подправила, но в целом я думаю, хорошо, что я стала танцором, это продлило мне жизнь. И танцуя, я много чего не видела и не замечала. Тем более, я как-то последние 10 лет вообще двигалась по разным странам мира и дома почти не бывала. Поэтому для меня было такое, ну, как мне кажется, для многих такое, но, как говорится, для меня это было. Я все пропустила, что же происходит, когда это все началось. И потом я очень много смотрела друзей, и мне помогало то, что я в какой-то момент просто зашла, ну, как бы прям плотно зашла на медитации к тебе, и просто там, благодаря тому, что там разные люди из разных мест, в том числе из мест, которые воюют друг с другом, и мы можем смотреть друг на друга чисто, честно, с болью или с радостью, но как-то это по-человечески открыто, и можно становиться человеком в этом месте, а не воинствующей страной, перестать быть страной, стать человеком и смотреть как человек на то, как люди проходят это, и в том числе я. И, конечно, то, что говорится, ну, если говорить обо мне, то я в центре России, в очень тихом месте, среди совершенно невероятно прекрасной природы, где люди вообще об этом не думают. Они близки к земле, они занимаются коровами, у них свои проблемы, там дети рождаются, животные умирают, и они этим живут. И будет ли урожай, хорошая ли была зима для земли, сажают, и как-то вот это вот продолжение жизни, оно тоже наглядно как-то показывает, что жизнь продолжается, независимо от того, что. И я вот думала, что же болит тогда, если у кого-то даже внимание, не на этом, некогда внимание этому уделить. А болит сердце, болит вот эта вот разделенность и чувство, что каких-то своих близких друзей я к себе в гости не знаю, когда приму. А очень хотелось бы. То есть есть люди, которым я помогала тем, что у меня же по всему миру, по всей Европе очень много друзей, и я каким-то друзьям из Украины просто подсказывала и соединяла каких-то людей, которые могли бы на период времени поддержать, язык поддержать, потому что не все знают английский. И где-то получилось, где-то мне, ну, как-то приятно, что вот такая моя жизненная позиция носиться по миру здесь как-то помогла. И, в принципе, я могу помогать. То есть у меня почти в каждой стране есть люди, которые танцуют, и люди, которые занимаются терапией. И если я в сообществе сделаю какое-то заявление, то это конкретным людям может помочь. То есть, в принципе, можно писать мне лично, если вы в какой-то стране оказались, я могу, если это мне доступно и будет возможно, то я могу прям хороших людей, своих близких друзей попросить помочь. То есть вот какие-то такие вещи я могу. Это то, чего я накопила за жизнь. Может, не столько денег, но друзей у меня много. И они пишут мне, они мне сообщают, что они со мной, то есть независимо от того, в какой стране я живу, для них я не тот человек, который напал или там воюет, я тот человек, который тоже оказался в очень, ну, как бы богом какой-то заброшенной позиции, то есть в себе сейчас приходится искать Бога и молиться, и за себя тоже, потому что то, как весь мир отвернулся от России, а я не могу сказать, что я очень хотела жить в России, я здесь живу и не хочу уезжать, это земля, на которой у меня ноги стоят, дом есть, и это помогает, потому что люди просто пишут и говорят, чем тебе помочь, я понимаю, что, о боже, мне ничем не надо помочь, но это какая-то, не знаю, протянутая рука через, я не знаю, через всю Европу, просто потому что мы знаем, что мы люди, потому что мы знаем, что мы вместе смеялись, танцевали, говорили о дружбе, исследовали какие-то вещи, обнимали друг друга, и это никуда не уходит, это не пропадает. Не знаю, я вот так пока.
Мне кажется, очень, как ты знаешь, вот это метафорично, что ли, какой-то образ, вот то, что ты как контактный импровизатор, вот то, что ты сказала, как ты сейчас связываешь людей через, ну, по всей Европе, кажется, это и есть тоже такая танец этой контактной импровизации, когда ты, ну, как-то вот есть люди, вот они контактируют, вот и ты помогаешь им контактировать, и связывать их друг с другом, и все это, в общем-то, ну, вот спонтанно и в импровизации происходит. Так что...
Да, ну, интересно.
Ну, просто для меня, когда я, собственно, с контактной импровизацией я через тебя познакомился, ну, там были до этого, не считается. То есть, то, что я... Ты основными таким послужил для меня прям воротами настоящими. Вот ваш с Виталиком Кононом тогда программа, где мы, собственно, как-то вот познакомились очень плотно как-то, по-настоящему плотно ВКонтакте, вошли в этот контакт и подружились как-то сразу практически. И ну, я тогда просто увидел прям очень ясно, ярко, насколько вот эта контактная импровизация как метафора жизни очень во многих обстоятельствах. Причем метафора, которая вот воплощается, ну, вот прямо там в танце, в специально в организованном пространстве. Вот мы как-то вот есть зал, вот мы встречаемся с людьми, вот мы танцуем с ними, но насколько легко это для меня лично перенести эту сегодня как метафору уже на все обстоятельства моей жизни фактически. И то, как именно я живу, и как я хотел бы жить, и какой-то мой стиль, мой способ жизни. Поэтому мне вот именно контакт-импровизация, как сейчас зашла в первую очередь, как такое объясняющая история про жизнь, про мою. То есть не только как просто техника непосредственного какого-то вот движения физического и взаимодействия с людьми непосредственно, но и как какая-то такая, как язык, объясняющий мне жизнь вообще. Вот, поэтому... Ну, и я всю твою жизнь так вижу, как через эту призму, и вашу, там, с Женей, и в целом, вот как вы перемещаетесь действительно из страны в страну, где вот вы сейчас вот вы пустили эти корни, но вы все равно само это пространство, каким оно стало сейчас, что постоянно туда люди приезжают, как-то приезжают, уезжают, вот какой-то вот тоже такой этот пространство, куда можно войти свободно, очень свободно, и где быть очень свободно, выйти свободно. Вот ты сказала про стыд, что ты много в своей жизни со стыдом как-то своим работала, прорабатывала его. Это, что это, как это было для тебя? Что это было? Почему это вообще было для тебя значимо?
Было значимо не обнаружить его. Понимаю, что или у меня он какого-то другого качества, но как бы я его чувствую, я почувствовала его прям в огромном, скажем, весе, в какой-то, начиная там с первых дней войны, какая-то невероятный стыд за происходящее. И я смотрела внутрь себя и поняла, что его во мне нет. Это как-то связано с тем, что я смотрела в очень глубокий стыд еще Адама и Евы. То есть туда, где он начинался. И когда-то на встрече с одной мудрой женщиной, ее зовут Ниру, она нам рассказала легенду новую про Адама и Еву и про стыд. И она сказала, что она долго рассказывала, как они там с Богом перепирались, как он их выгонял, и в какой-то момент говорит, и тут он им сказал, что вам уходите, уходите и будете жить там в стыде всю свою жизнь за то, что вы съели яблоко. И тут я услышала от Ниру, ну, если бы я была Евой, я бы повернулась к Богу, уходя, и спросила его, ну, почему? Почему ты, ну, как бы, вот так нас... Почему мы виноваты? Объясни поподробнее. Ну, как бы, а так пришлось нам всем вот расплодиться и этим заниматься, и каждому с собой разбираться. То есть вот это вот... как бы вот этот позор, чувство стыда, оно же где-то очень глубоко в древности началось, это не сейчас. Достаточно любого события, и это чувство будет подниматься, если оно внутри уже лежит. И вот я думаю, что в это нужно смотреть, где я сама себя виню за, и за что. И это не сегодня. Не про сегодня, это какие-то природные родовые вещи, заложенные еще в начале. И не знаю, мы же с тобой вместе к Майкову ходили дышать. Я думаю, что это один из способов продышать какие-то свои очень сильные программы родовые. Какие-то события я прям устраивала себе, и мне кажется, наши шаманские практики, дыхательные практики, это очень сильная трансформация. Любая трансформация изменяет отношения. И если еще сфокусироваться и смотреть внимательно на какие-то отношения к своим чувствам, переживаниям, то их можно сделать более нейтральными или чистыми по отношению к текущим событиям, а не потому, что это было так со мной, и теперь я так же реагирую. Это сложный вопрос в текущей ситуации, вот так спокойно об этом говорить. Если человек чувствует вину, пусть чувствует, ему, значит, нужно ее прожить и пережить, и пройти через это, и пойти дальше. Но чем хороша вот ситуация вообще любая, что ситуация радости или выживания, всегда есть точка впереди, не как будущее, а как... жизнь, которая будет течь, она будет двигаться, куда-то идти. И можно протягивать свое текущее состояние, свою текущую печаль или радость куда-то еще, и тогда можно понимать, что и печаль пройдет, и радость пройдет, и это пройдет. И не относиться к этому так драгоценно и так не рвать, как говорится, вены, и не радоваться навсегда один раз, понимать, что все проходящее, и какая я прям беру специально две модели радости, печали, чтобы было понятно, что для меня сейчас это не имеет значения, что происходит. Происходит что-то, я понимаю, что оно течет куда-то, и вообще-то откуда-то пришло. И если у меня там, откуда это приходит, чисто, то и здесь будет чисто, и туда пойдет чисто. А если... надо будет заплатить за то, что у меня сейчас так все хорошо, то я заплачу и никуда и не денусь. За все в этой жизни нужно платить. И за покой тоже, и за эту красоту, на которую я смотрю. Я тут недавно пересмотрела фильм «Пташка» или «Жизнь в розовом свете» с Эдит Пиаф. И умирая, она сказала фразу, которая, ну, есть она зафиксирована, что за все в этой жизни нужно платить. Она это сказала, умирая, уходя.
Это документальный фильм о ней или это художественный фильм, где она играет?
Значит, художественный фильм, но я потом прочитала все, что доступно сейчас Эдит Пиаф, и я увидела, что они очень подробно исследовали ее документалистику, и документально тоже там многое звучит документально, и фразы, а многое опущено также художественно.
Но это биографически как бы о ней, да, фильм?
Это биографический фильм, он идет 2 часа, он длинный. Можно посмотреть, как раз как бы просто она такая удивительная звезда и человечище, и жизнь у нее была совсем не сладкая, мощная и переживательная. И были у нее и духовные переживания, и очень человеческие переживания. В общем, она много чего получила, но вот эта фраза, она, мне кажется, она сейчас много всего еще в виде проклятия тоже посылается. Я думаю, что это даже не надо делать, потому что жизнь, она действительно справедливая штука, и в том смысле, что она все расставляет на свои места, в ней все происходит так, как должно быть. И если бы это так не было, то мы бы все время были бы в страхе, когда нужно быть спокойным и радостным, и тогда мы все чувства были бы запутаны, а так все как бы происходит, и я платить это же не деньгами, это же про то, что мы абсолютно все имеет свою обратную сторону, и мудрый человек все время это видит. Ну или человек, который стремится к мудрости. Я могу все время видеть обратную сторону как радости, так и печали. И если я не растягиваю себя вот на эти размеры, то в этих размерах, то тогда жизнь проходит очень мелко. Она просто исчезает, я ее не вижу тогда. Я просто иду куда-то вслепую. Ну, когда есть взгляд куда-то, что я откуда-то иду и куда-то приду, и это не я, а меня жизнь уже двигает. И то, что я здесь оказалась, это огромный подарок. И сколько я себя помню, я этот подарок ощущала всегда. Если бы сейчас со мной, не дай бог,
здесь что-нибудь... Здесь ты имеешь в виду вообще в жизни? Или...
Я сколько шагаю по жизни... Я никогда не говорила: «Господи, зачем ты меня сюда привел?» Или «Почему мне так плохо?» Или «За что мне вот это?» Ну, никогда я не помню себя такой. Мне, может, повезло, я не знаю, но каждый день или каждый шаг — это какое-то невероятное. Да, у меня умирала мама, и я 3 года за ней присматривала и путешествовала, но каждый день мы благодарили за этот день. Потери, они абсолютно все имели обратную сторону. В них есть какой-то невероятный свет. Свет, в который можно смотреть. Потому что они уходят в свет. И начинаешь понимать, что они приходят из света. Родители, например, тогда почему бы не я? Какая-то невероятная благодарность, которую, если посмотреть во все стороны, то, в общем-то, я все время чувствую благодарность за ту жизнь, в которой я живу. И понимаю, что это и есть плата, уже плата. Я за все плачу.
Это твоя благодарность, это и есть плата? Или что я не понял? Это что?
Я плачу своей жизнью. Вот когда мы увидимся в самый последний момент, вот тогда я тебе точно скажу, за что я заплатила. Но я чувствую, что в моей жизни есть плата за все. За то, что происходит. За то, что происходит со мной, конечно, и вокруг меня. Ну, ты выбрал модель с меня, например. У меня только внутренняя война, с которой я, ну, как бы встречаюсь. У меня нет внешней. У меня есть внутренняя война, которую я уже, ну, рассмотрела внимательно, разделила ее на ниточки, развесила просмотрела, где я воюю сама с собой, где мне, что это у меня за боль. Эту боль я не собираюсь вынимать. Мне больно и больно, каждый день больно.
Это ты имеешь в виду, сейчас началось, или ты как бы ты всю жизнь?
Нет, это живешь? Как раз в контексте того, что происходит в войне. Я не безразлична, и то, что у меня хорошие условия, это ничего не значит. Сердце, оно вообще живет своей жизнью, и у него свои отношения с этой войной. Я могу радоваться, смеяться, а сердце болит. Но он болит не болью. У него есть свой какой-то своя какая-то энергетическая величина, которая поддерживает меня в контексте. Я не могу забыть ни о чем. Это как не забывать о том, что есть смерть. Она есть, я ее все время чувствую. Она присутствует в предметах, за спиной, в окружающем мире постоянно.
Мы с тобой как-то говорили, я помню, ну, что вообще вот, что... ты сейчас, ну, сейчас говоришь про эту боль конкретную, вот просто потому, что идет война. Но Действительно, эта война, как бы, ну, вот в каком-то смысле она не сейчас началась, как я имею в виду, что это вот эта конкретная война вот сейчас началась, вот она сейчас идет, но это как будто бы какая-то война, которая идет всегда, идет всю человеческую жизнь, я имею в виду жизнь всего человечества. Нескончаемая эта война, ну, где только время от времени бывают какие-то перемирия. И мы с тобой просто, я помню, как-то говорили о там, твоей боли, о том, что ты сама там обнаруживаешь, что твой характер вот этот легкий, веселый, ты легка на подъем, легка на смех, легка на такой вот... Ну, что в каком-то смысле это способ справляться вот с этим непрерывным контактом, с этой также с трагической частью жизни. С этой, ну, будь то война, будь то смерть, будь то болезнь, будь то старость, будь то потери какие-то.
Да.
То, что ты сказал про вот это вот, ну, ты вспомнил этот миф о том, что об изгнании из рая. И вот это, что он связан был со стыдом, действительно, что, ну, как там вот, собственно, сказано в Библии, что и увидели они, что они голые, и вот устыдились, мол, этого они и устыдились. И это и было вот этим, собственно, обнаружением себя голыми, и это было таким вот... основой для того, чтобы они были изгнаны из того самого рая, когда они не знали, не ведали, что они голые, что это было для них. Ну, как бы, что вот, собственно, сознание, ну, для меня это я перевожу там на свой язык, может быть, такой буддийский, когда сознание увидело само себя, осознало себя, и вот тут появился этот выбор, что я, вот я как отдельность какая-то, то есть я увидел себя как отдельность. Сознание увидело себя как отдельность. Я человеку обнаружил себя как человека, которому необходимо все время делать какой-то выбор. И вот эта вот трудность этого выбора, и что возможность, непрерывная возможность какой-то ошибки, что как бы живя во времени, мы не знаем, правильно ли будет мой выбор. Вот я не знаю, что я вот сейчас что-то делаю, и я понятия не имею, к чему это приведет, а не сделаю ли я ошибки. И вот это вот, мне кажется, здесь очень вот этот, ну, как-то этот взгляд в себя и обнаружение, что у меня как такого отдельного существа есть постоянно какой-то выбор, который я должен сделать, и я не должен ошибиться ни в коем случае. Он и создает, мне кажется, вот это, ну, большое внутреннее напряжение, потому что и вот этот дальнейший стыд, который возникает. Мне, кстати, вот я тут недавно даже что-то про это вот говорил в наших этих встречах четырех сезонов, ну, потому что сейчас у многих людей это есть, вот этот стыд и вина. И мне нравится, ну, понятно, что эти чувства, они во многом там пересекаются, накладываются друг на друга, что это какой-то вот спектр таких переходящих и этих каких тональностей, что ли, да, переходящих одно в другое оттенков. Но все-таки, если условно мы можем это разделить, и вот мне нравится такое как бы разделение, чтобы просто для понятности самой, внутренней понятности, модель такая, что стыд это по поводу вот какого-то принятия себя как какого-то, ну, вот как есть. Да, и стыд, соответственно, не принятие какого-то себя. Ну, там, не знаю, выскочил прыщ на лбу, и мой образ себя поменялся, и мне сразу как бы стыдно вот, как перед другими, да. И получается, что мне нужно себя принять так, чтобы меня приняли другие какие-то, вот, чтобы мой образ перед ними не изменился. Ну, вот, чтобы он соответствовал чему-то. А вина, вот вина, если мы как бы разделяем это как-то в определенной модели, в определенной карте, то это нарушение договора. Вот как бы, что мы с тобой там договорились, вот как отдельное существо, что у нас есть какие-то правила там. И они могут быть ну, прописанные, действительно, мы можем или словами прям сказать, но большая часть этих правил, она как бы по умолчанию, она не проговорена, не прописана бывает, но мы как про них, как мы знаем, помним там, когда они нарушаются, то вот это чувство вины возникает. И это разные, действительно, оттенки переживания, вина и стыд, но они сейчас у многих как раз вот возникают. Причем как бы, ну, в России, там, у людей, тех, кто как минимум не согласен с войной по своему поводу, а в Украине, вот, например, даже я со многими сейчас людьми разговариваю, как раз вот те, кто там, например, выехал из страны, у них, естественно, свое там тоже чувство вины, может быть, ну, вот я просто, многие мне об этом говорят, что вот как же они, и люди с этим сталкиваются. И вот, а тут, знаешь, ну, вот опять же, продолжаю, это я как-то сейчас, у меня какой-то такой поток сознания тоже в ответ на твой, на твою эту метафору про изгнание из рая. А, ну вот когда эти Адам и Ева, они увидели, что они голые, и вот устыдились, и стыд их и выгнал фактически из рая. А вот, ну, я же много, знаешь, как-то вот с обнаженным телом, почему-то для меня это очень такая важная, персональная важная тема, она возникла когда-то в жизни. И я много с этим обнаженным телом работал. Ну и мы с тобой на наших мистериях, ну, как мы специально там, хотя были у нас там специальные процессы тоже с обнажением, но даже просто вот даже как эти бани там, вот эти все какие-то естественные такие вещи. И вот я помню, у меня было такое вот еще на ранних этапах моей вот этой вот работы с обнаженным телом, я делал тоже банные тренинги, и вот люди... Ну, как-то в этой бане, мы причем там с моими соведущими, мы не настаивали, чтобы там люди раздевались или не раздевались. И кто-то вначале там не раздевался, но потом, когда, ну, в смысле, догола уж совсем. Но потом, когда как-то становилось настолько уже как-то неудобно в каких-то там плавках, в каких-то вот этих купальниках, что люди действительно просто естественным образом себя это снимали, то возникало это вот чувство вот этого рая действительно, какого-то возвращения, какое-то такое бытие вот до любого стыда вообще. И вот эта естественность обнаженности, причем она как-то проецировалась, ну, на какое-то внутреннее переживание, что вот, ну, внешне понятно, что там тело и тело, ну чего, там вот такие, какие-то тела разные, у кого-то худые, у кого-то толстые, длинные, высокие, там разные, там. И понятно, что у людей там, опять же, есть свое представление о какой-то там красоте, которая должна быть. Но вот там эти как раз представления как будто бы улетучивались. Они просто там не имели смысла, они просто не, ну как, вообще не имели какого-то значения. Потому что все вдруг становились вот какими-то естественными, такими, как мы есть. Со своими особенностями, какими-то уникальными. Ну там, не знаю, у кого-то, извини меня, жопа большая, у кого-то там сиськи висят, у кого-то, значит, еще что-то. И каждый с этим как-то соотносится. Думаю, как же вот я все время чем-то недоволен. А тут это как просто перестает иметь значение. Вот просто вот люди такие. И вот это вот состояние рая, причем, ну как бы и я это замечал, и люди об этом постоянно говорили, что, Господи, как же легко с этим становится, как с самим собой, с другими становится легко в этом. И вот для меня это ценно просто, и, ну, вот это опять, это просто какая-то метафора, там, обнаженность физическая, но для меня ценна такая вот внутренняя обнаженность, и как раз важно, когда мы можем с людьми, ну, встречаться вот так. Вот для меня там ценно, например, что ты, ну, как, живя так вот, живя обнаженной такой вот жизнью, ты создаешь это просто, ты как бы самой своей жизнью приглашаешь людей вот в свое это пространство такой обнаженности.
И... Знаешь, так интересно, вот наш период времени, я его называю прям нашим, когда мы вместе ездили на мистерии, действительно, это было и самоисследование, одновременно какое-то снятие слоев, как у луковицы. Мы снимали слой за слоем свои маски, мы очень много этим занимались. Мужские, женские, смешанные маски, телесные маски, лицевые. И это очень много мне дало. И я чувствую, что не только мне, потому что люди, с которыми я встречаюсь до сих пор, которые прошли наши мистерии, мы как будто не одетые друг с другом и не боимся этого. Вот есть такая родственность и открытость. Но что произошло позже? Я здесь оказалась в деревне, где люди одетые ходят на Волгу, например, где нельзя, в общем, без майки ходить, это неприлично по двору. То есть их двор — это их территория еще. То есть у нас, например, в городе, и ты ушел в квартиру, вроде ты там в безопасности, но также вышел на улицу, как захотел, одел на себя, что захотел. И, в общем, никто почти ничего не может сказать. А здесь, в деревне, ты часть деревни всегда. Даже, ну, ты можешь быть чужим, но часть деревни чужой. И тем не менее удается, ну, это стало внутренним состоянием, можно в шубе ходить, можно в платье ходить, можно купаться в купальнике, но оставаться обнаженным. И также и в жизни. Мне кажется, вот эта вот классная вещь, которую ты сейчас поднял, про, в том числе про стыд, можно как бы уже одеться, а продолжать стыдиться, а можно, ну, как бы понимать просто, что это все очень сложный комплекс выборов между добром и злом. Ведь там же был и змей в этом раю, он туда забрался, и, в общем, соблазн случился, и Ева вкусила этого яблока. Там чуть посложнее история, чем я начала. Изгнание — это уже как последствие. Если мы внимательно посмотрим на всю эту историю, то мы каждый день едим из этого яблока, и каждый день выбираем, не есть или есть, брать или не брать, быть открытым или закрытым, хитрить или не хитрить, обманывать, не обманывать. Это же вот это яблоко раздора, оно же не просто стыда, но раздора, оно съедено, и все. И теперь в каждом вот это целое рассыпалось из двоих, сначала из одного, потом двоих рассыпалось на весь крещеный и некрещеный мир, и вот это все теперь каждое мгновение должно выбирать, драться, не драться, ругаться, не ругаться, любить или не любить. И это непрерывный выбор. И жизнь приходится так жить, из шага в шаг быть в этом выборе. Кажется, что нужно выбирать большие вещи, а нужно учиться выбирать маленькие. И первые, конечно, вот чувство стыда, которое подсажено, это передано от Евы к ее маме, к ее дочке, от дочки к дочке, и перешло к дочке или сыну, вот, наконец, пришло. Ребенок же вообще не чувствует ни стыд, ничего. Вот он открыт и нежен, вот у него полное соединение с природой. И вдруг ему говорят: «Оденься, это неприлично, первый раз», и все, и появился стыд. Дальше уже стыдно не одетым ходить. И это прилетело откуда-то, от какой-то мамы, папы или бабушки, и дальше он потащил это по своим родным связям. И так мы имеем чувство вины, обиды, агрессии и всего остального. И остановить это можно только в себе.
Там чем-то шевелишь руками.
А, прошу прощения, это я трогаю.
Да, тут начинает такой грохот.
Прямо вперед от того, что я сейчас говорю, это прямо вот для меня сейчас как еще одна, ну, один манифест, я себе сейчас его просто беру, потому что в себе надо заметить, откуда прилетела война и куда я ее несу. И донесу ли ее далеко, или здесь на мне она закончится. Вот это вот очень важный для меня аспект, который начался еще в райском саде с момента изгнания.
Ну вот тут, мне кажется, вот это очень точно. Ну вот почему мне как-то все это соединилось, что вот есть этот действительно стыд как такое, вот, ну вот, что вот действительно я вижу себя таким, как я есть, и я себя таким вот не принимаю. Но какой путь сквозь это? Ну вот опять, как вот у нас на этих программах, как у меня вот и в бане, как вот, что это нужно просто сделать. Но нужно раздеться, и нужно пойти туда. И тогда вот пройдя сквозь это, ну, ты изменишься, ты придешь в этот же рай. Вот это возвращение в рай, оно происходит через прохождение уже. То есть если мы уже изгнаны, то чтобы вернуться, нам нужно пройти через ту же мембрану, как ту же дверь. Как что вот тут встретиться с этим стыдом и непосредственно пережить это, вот снять это с себя. Так, это может быть там быстро очень, а может быть долго и мучительно. Вот опять же, я вспоминаю там свою историю, как я первый раз разделся. Это было вообще на тантрическом, таком даже не тренинге, а это было съемки фильма вообще. Нас пригласили на съемки фильма. Я никогда до этого публично не раздевался. Мне было там 20 лет с небольшим. Я попал вот Останкино. Был там тантрический какой-то этот, ну, такой... Фильм действительно про тантру снимали. И нам сказали, что вот в какой-то момент вам придется раздеться. Ну и вот это было очень быстро и моментально, потому что настолько было, ну, вот эти все эти камеры, все эти бородатые мужики с камерами, софиты какие-то, значит, женщины на шпильках, которые, значит, там... И наша группа вот небольшая в этой студии. И вот действительно мы там что-то двигались, танцевали, а потом... давайте скидывайте себе эти портки, все, и мы скинули, и вот это был такой вух, туда вот прям, туда падение в это очень быстрое. А бывает, что ну, как бы это долго нужно, долгое прохождение, вот всматривание в себя, в том числе вот этот стыд, или вина, если она есть, там, ну, те переживания, которые есть. Но в любом случае получается, что путь какое-то вот возвращение в этот рай невозможно. Уже не контактируя с этим, невозможно, убегая от этого, отворачиваясь от этого. И вот то, что ты сказал сейчас про младенца, буквально тоже вот перед разговором, нашим разговором, я там начал писать очередное какое-то свое письмо себе, я пишу эти письма себе, и я думал о будущем, о своем, ну вот что вот оно изменилось. Я переехал сейчас вот сюда, в новое место после такого, ну, достаточно долгого периода, ну, какой-то вот такой, условно говоря, стабильности, как минимум, вот, пребывания в одном месте. Вот я жил, и вот 11 лет, долгое время в одном и том же месте. И... А сейчас вот я переехал сюда, вместе, получается, что совпало так, это совпадение, действительно, но это, ну, как вот с войной. Что весь мир вот так заколыхался, весь мир заколебался, заколебался в обоих смыслах, что он не знает мир. Мир не знает сейчас, куда это повернется, как это развернется, что он вообще сохранится, этот мир, я имею в виду, что вообще как мир, как человеческий мир, или он может вообще исчезнуть в каком-нибудь ядерном огне, там, не знаю. Кто знает, да? И моя жизнь вот личная такая вот наша вот там с Мадлен, с жизнь, вот она тоже вот так вот, мы куда-то переехали и не знаем пока, а куда мы дальше, как мы дальше. И я увидел это как, ну вот будущее как существо, вот я говорю там существо времени, вот у меня такое вот это, дагеновское вот это словосочетание, которое мне очень так как-то запало и нравится. И я с ним живу. И вот я думаю, какое существо вот это мое будущее? И вот я понимаю, что это такой младенец. Он слабый, он мягкий. Он никакой еще. Он точно не твердый. Но тут я вспоминаю там даосское отношение к этому. И вот как раз что... там у Лао Цзы там это было, что вот мягкое и слабое, младенец, он наполнен жизнью именно. А твердое и хрупкое – это стареющее, это умирающее, оно не жизнеспособно. И вот я понимаю, что я, в общем-то, ну как тоже более-менее так всегда и жил. Мое будущее всегда было таким слабым младенцем. Я никогда не заглядывал надолго в будущее, не строил каких-то твердых планов. Вот так-то я буду жить, вот такое оно будет, это будущее мое. Значит, вот на долгие годы я как этого не умел. Я понимаю, как, слава богу. Сейчас вот весь мир так, где наши планы все? Я понимаю, что в каком-то смысле, ну вот, если для меня это достаточно органично, то я в каком-то, и ты, и вы, то есть я знаю, что мы в этом как раз близки, что мы оказываемся в какой-то более выгодной позиции. Люди, которые не умеют особо планировать жестко там, а живут вот как-то через такое мягкое будущее, способ жизни таком, как с будущим, как с младенцем, получается, что мы ближе к реальности оказываемся, да, что жизнь-то вот она такая.
Ты знаешь, есть такая удивительная сейчас вещь, вот я ее тоже наблюдаю. Надеюсь, что я продолжаю твою мысль в каком-то смысле. Мне предложили, ну, как бы я планировала, что я поеду в Перу в мае. И понятно, что первая моя мысль — в Перу я не поеду. А последний вот какой-то период времени я думаю, это неправда, я могу поехать в Перу. Я настолько действительно, ну, как бы, ну, передвинулась туда, передвинулась сюда, пока у меня вообще 5 виз открытых, там, американская, канадская. Понятно, что меня куда-то могут не пустить, но в Южную Америку пустят. Mm-hmm. И я смотрю на это и понимаю, что я никуда не поеду не потому, что я не хочу или не могу, а потому что я не знаю, где будет Жека, когда я вернусь. Или я хочу быть там, где я есть, потому что мне как-то немножко не по себе оставлять близкого человека сейчас. Mm-hmm. Это какая-то другая ценность. Мы никогда друг друга так не связывали, и сейчас не связываем. Жека никогда не говорил «не уезжай». Наоборот, всегда «едь, будет откуда вернуться». И вот это вот чувство, что я уеду куда-то на месяц, когда я вернусь, надо будет прирастать опять друг к другу и находить, может быть, какое-то одиночество или какую-то пустоту и ее наполнять. А сейчас все так хорошо, ну, сейчас мы вместе. И вот это вместе, совместность, это для меня ценна. И я почему-то подумала, что это важно ценить сейчас очень простые вещи. Раньше я так это не ценила, но сейчас это важно, что вот у меня есть близкий человек, ты мой близкий человек. Я радуюсь за то, что у тебя есть сейчас твое место, что тебе в нем хорошо, что ты передвинулся. Также я знаю, что у меня есть Жека, и это совсем другого качества забота сейчас. Забота о том, чтобы у близких было хорошо. Вот это вот поговорить о том, как твое здоровье, поговорить о том, как ты, протянуть руку внимания. Это так сейчас важно. А еще одна вещь, которую я совершаю, вот как раз о том, что мы с тобой очень мало думали наперед. А происходит все равно как-то очень классно. Я, например, как-то не знаю как, но вот эта студия, которая образовалась mm-hmm. в сознании, в окружении, люди говорят о ней уже, мы в январе на нее собрали больше половины денег. Благодаря друзьям в том числе и благодаря конкретным людям. И сейчас мы хотим, не хотим, мы будем ее строить. И я когда наступила война, вот если мы говорим о войне, первое, что хотелось — умереть. Ну, как бы умереть вместе с теми, кто умирает. Вот это было бы честно. Но я почему-то не умираю. И тогда, если я не умираю, если у меня другие условия, что бы я делала, думаю я? Да я бы строила тогда прямо противоположное войне. Если война разрушает, я буду строить. И вот эта вот студия, вдруг оказалось, мы ее задумывали за несколько месяцев до войны, и она вдруг оказалась стимулом жить, стимулом строить вместо того, чтобы разрушать. И я вдруг понимаю, что я в том месте, которое за строительство, за жизнь, за то, чтобы восстанавливать, за то, чтобы создавать место, где можно было бы найти тишину, найти место, где можно встретиться и не бояться. Вот то, о чем мы до сих пор говорили. Быть невинными, быть как в раю, быть в раю, возвращаться в рай. Ну вот как-то так вдруг я так развернула это все. Я вдруг поняла, что для меня это важно сказать, что в тот момент, когда где-то идут разрушения, я строю.
Мы с тобой об этом говорили, я даже тоже вот написал об этом как-то в одном из своих вот этих сейчас писем, что я в этом смысле тоже у тебя учусь. Ну вот мне тогда очень твои слова как-то были важны, потому что у меня, ну, как много среди многочисленных переживаний, там, общего горя, у меня был сильный гнев по отношению к тому, кто делает войну, что они разрушают мою жизнь в том числе, ну, как вот как раз-таки мое какое-то, пусть маленькое, но будущее, ну, вот это вот, даже вот как-то вот я собирался поехать там, в Украину, собирался поехать в Россию, проводить там свои программы, собирался делать онлайн-программы, собирался много чего делать вот в ближайшее время. И все это нарушилось. Мои связи с людьми нарушились, мои вот, ну и просто мои друзья, их жизнь просто разрушена, там, моих украинских друзей разрушена, дома разрушены. Разрушен, вот мы сейчас с тобой сидим, я смотрю на этот зал. Я вот в Ирпене проводил свои программы, и в этот зал попал снаряд. И для меня это моя жизнь разрушена. Моя жизнь этим снарядом разрушена. Моя память, в мое прошлое, в мою память попал снаряд. И у меня по поводу этого был большой гнев, что я говорил, что нет, я не позволю вам делать со мной такое. Вот, там, Путину, там, вот всем этим людям, которые начали эту войну, которые поддерживают, которые за войну. Я говорю, нет, я говорю, я вам этого не позволяю делать со своей жизнью, вот со своей. И тогда для меня вопрос, окей, а чему я говорю да? Какой мой способ сказать да моей жизни? Вот я нашел там свои, ищу, ну, нашел и продолжаю искать их и поддерживать, ну, вот, например, мои эти утренние занятия, мои разговоры вот с тобой, со всеми в этих подкастах. Это мой способ сказать «да» тому, что для меня дорого, тому, что важно, вот что я могу построить из своей жизни, из себя. Вот. А вот то, что ты сказала тогда, ну и сейчас повторила, что действительно начатое перед войной, и вот это вот, то есть оно у нас, то есть мы же с тобой все это обсуждали, ты сказал, когда ты впервые... Пришла тебе эта идея, так, надо строить зал новый, надо строить новую студию. Ты к одному из первых ко мне обратилась, сказал, давай вот будем строить это как-то вместе, там, деньги собирать, людей подключать, чтобы это было наше, чтобы это было вот, чтобы там я мог приехать к вам туда и в этом зале, и жить, и провести там занятия, проводить, и вот, чтобы было бы такое место, такое пространство. И я говорю, давай, конечно. То есть мы вот начали смотреть в это будущее. И мы уже действительно вот половину денег набрали, и вот буквально мы же перед войной там сегодня с тобой, ну так вот, за неделю, мне кажется, там за несколько дней, там, говорю, так, ну сейчас вот ты вернулся из Перу как раз, говорю, ну сейчас вот что, давай сейчас напишем письмо очередное, там обращение, что половину денег набрали, давайте сейчас еще поднажмем. И тут оно раз, и война. И как бы действительно, как будто все обрывается, как будто бы разрушается это будущее. Но вот то, что ты сказала, нет войне, и да, строительству, да, продолжению жизни. Для меня это как раз способ сказать нет и да. Чему нет и чему да.
И а вот, еще да. Это не просто денег мы набрали. Мы закупили.
Да, да, да. Я имею в виду, что ресурс как был, и вы успели все сделать на него, да, конечно.
У нас доски, доски стоят.
Да, важно, чтобы их не...
Мы будем таскать их, понимаешь, руками, ногами, перемещать кранами. Мы будем это делать всем своим телом и сознанием. Полностью, каждый день.
Ну вот просто моя тут идея к тому, в том, что сейчас, вероятно, просто мы все, ну, люди вообще, кто, ну, в первую очередь, украинцы и русские, но вообще-то в целом весь мир, мы стали перед этим вопросом, окей, вот жизнь перед нами, вот так она перед нами предстала, чему мы скажем нет и чему мы скажем да. И вот это важно сделать, вот этот выбор. Где это провести, эту границу? Как вообще?
И ты знаешь, кому-то, может быть, сразу стало понятно, чему да, чему нет. Но переоценка ценностей обнаружение нового веса в одних вещах и отпускание других вещей происходит ежедневно. И то, что еще вчера было ценным, и казалось, что за это можно держаться, сегодня уже не ценный до такой степени, и держаться за это не имеет смысла. И очень многие вещи теряют смысл, и остаются только смыслы. В вещах их почти нет. И студия для меня это тоже не вещь, это смысл. Если бы в этом не было бы смысла, я бы легла просто во дворе и сказала бы: смысла нет сейчас. Идет война, для меня нет смысла, как для танцора, жить. Я хочу помереть. Больше нет смысла для меня. Все кончилось. До свидания. Мы, танцоры, хореографы, никому не нужны в этот период времени. Нас просто даже нас никак невозможно использовать. И потребовалось время, вот прямо полное обнуление, а потом собирание смыслов. И сначала их как-то приходилось собирать, а сейчас даже не надо. Сейчас все само происходит. Сейчас, если есть как бы какая-то внутри опора, у меня каким-то образом, я все-таки думаю, что я благодаря танцу я умею опираться на себя, опираться на свое тело, которое ежедневно чего-то хочет, что-то ему нужно, и какой-то порядок есть в нем, уже устроенный Богом, поэтому приходится этому порядку тоже следовать, и исходя из этого порядка, порядок налаживается и вокруг, тот, который возможен, и это опора. И из этой опоры дальше смыслы остаются только главные. Зачем жить? Зачем эта жизнь? Зачем вообще духом заниматься? Зачем быть духовным человеком? Сейчас самое время для некоторых, тех же русских, заняться духом, потому что другим нечем. Ну реально, если сейчас не вырастет какая-то духовность, не вырастет дух, не встанет на ноги в человеке его какая-то внутренняя устойчивость, сила, понимание смыслов, то тогда жизнь прошла вообще зря. Это единственное, что мы с собой можем еще как-то, ну, как бы, с чем мы благородно можем уходить отсюда. Вещи не возьмешь, близкие останутся позади или уже впереди. Останутся только смыслы, духовность, дух, связанный с чем-то большим, чем я, которому есть куда тянуться, в котором есть зов, и если его уже нет, значит, он обрел какой-то мир. То есть он есть, но он просто в миру. Зов, который нашел свой дом. А пока дом не найден, нужно идти искать, а не спать.
Я тут вот насчет этого того, что танцоры не нужны, скрипач не нужен. Я тут абсолютно не согласен с таким утверждением.
Я почитала.
Тартёны, танцоры нужны. Ну, в смысле, что скрипачи нужны, искусство нужно, ну, потому что мы люди, мы как раз-таки, мы изгнаны из рая, да, мы уже не можем быть просто животными, которые вот что-то выживают только, что мы настолько сильно погружены в символический мир, и мы постоянно создаем этот свой мир сказками, историями, а эти истории мы рассказываем словами и танцем, движением, ну, и вот это же как это же вот танец, это как самая древняя история, которую рассказывает человек сам о себе. Самая древняя форма искусства, наверное, одна из самых древних. Потому что она еще уходит в животный мир, как там они, какие-то эти вот птицы там танцуют друг перед другом. Как знаешь, есть такая птичка маленькая, она точь-в-точь как Майкл Джексон. Она одевается так же, какие-то красные штаны, желтый костюм. И двигается вот этой лунной походкой так. И вот он так привлекает, значит, самок там, значит, самец. И ну, как бы, и мы же это переняли почему-то, да, вот от птиц. И для нас это стало очень важным. И там, не знаю, и танец может быть любым, а вот там хака какая-нибудь, да, вот эти вот танец этих новозеландских аборигенов, хака, вот такой грозный танец перед войной, да, такой военный танцы, их очень много было в разных там традициях, племенах, у такие вот, чтобы поднять этот дух боевой, да, или танец горя, или танец чего угодно танец может быть. И здесь вот, и не зря, ну, говорят, что вот эти вот пушки молчат, когда эти музы молчат, когда пушки говорят. Мне кажется, это булшит, такого никогда не было. И это неправильно, потому что мы действительно, мы существа символические, нам постоянно нужен символизирующий я. Я имею в виду, что для нас важны символы, для нас важны истории, как мы описываем реальность, мир, не только как мы ее живем, но и как мы описываем. И вот это искусство, просто почему я сейчас об этом говорю, потому что я помню, что одно из первых действий, которые ты со своими подругами вы сделали в начале войны, это вы сняли вот этот фильм. Со своим перформансом, со своим танцем, с этой украинской песней, с этой кровью рябины. Рябина это была или что это было?
Калина.
Калина. Можешь чуть рассказать, как вообще вот это родился у вас этот перформанс?
Ну, собственно, прямо 24-го я уезжала в деревню, и уже в начале марта ко мне приехали женщины по плану на женскую встречу. И, конечно, половина из них не приехала, потому что у них взрослые сыновья. Одна из них уехала за границу сразу же с мужем, беременная. И как бы с женщинами вообще, я понимаю, что у мужчин как бы целенаправленно куда-то есть движение, а женщины вообще, они просто как это, как капли разбегаются, у них энергия другая. И вот эта группа, она стала наполовину меньше, но они приехали. Они приехали, и с нами была девчонка с камерой, которая планировала что-то снимать. И когда все уехали после этой группы, осталось три женщины, я... И еще две. У нас оказались одинаковые платья, и весь этот, вся эта группа, весь этот процесс, я как будто, мне казалось, что я забрала сестер, спрятала их под одеялом на какое-то время от ужаса войны. Прямо спрятала. И с какой-то своей силой, какой-то своим, каким-то своим жизненным, послеперуанским каким-то наполненным солнцем сердцем, я их напитывала и готовила к тому, что они уйдут опять в жизнь, опять будут встречаться с тем, как им жить дальше. Но вот этот момент, они под одеялом, и у них есть еще мгновение спрятаться, пережить себя, встретиться с собой, прежде чем встретиться с жизнью. Вот какой-то такой я акт сделала. И когда они все уехали, остались мы втроем, и тогда меня накрыло, что я тоже встречаюсь сейчас. Я тоже была под этим одеялом. Я сейчас вышла, и вот я встречаюсь с тем, что у меня в сердце огромная боль, и оно истекает кровью. И пока мы гуляли, пока мы смотрели на эти места, я, конечно, заприметила эту Калину, которая уже как капли крови у нас там на снегу лежала и кричала. И это все само случилось, потому что я думаю, что это было вот прямо начало марта, это было как январь-февраль, это было очень холодно, и этот день был самый холодный. И я знала, что надо идти вот именно в эту стужу, потому что никакая нежность, никакое тепло не может сказать о смерти. Нужно идти сквозь боль, сквозь холод, сквозь стужу и говорить, и кричать, кричать изо всех сил. А кричать я могу только танцем. Это мой крик, это мое выступление, это мое заявление миру. И меня услышали, девчонки, и мы просто очень быстро это все сложилось. Конечно, гениальная Даша Лукина, которая все это смогла смонтировать так. И в тот же день появилась эта песня, и она случайно появилась. Это не то, что ничего не было заготовлено. Мир просто хотел, вот, чтобы этот крик был выражен. И это было видно. То есть все, что не должно быть, не случается. Все, что должно быть, случается. Как для меня еще один акт такой возможности. И да, и тогда я поняла, что искусство — это мой язык, искусство — это то, чему я училась, то, чем я занималась, и, видимо, буду заниматься до конца дней своих. Неважно, что мое тело стареет. Мир тоже стареет вместе со мной, поэтому будем говорить о мире, будем говорить о том, что происходит в себе, и нужно тянуться к тому, что происходит по-настоящему, по-человечески, чтобы это понимать и выражать. Иначе люди искусства тогда будут не нужны. А пока они в этом состоянии тонкости восприятия чувств, переживаний, способны выразить еще это то, что останется, это то, что должно быть услышано, потому что не все сейчас способны размышлять.
Ну, прямо сейчас это не только даже то, что останется, а то, что это важно как память, да, тоже вот эта передача, а как мы фиксируем то, что происходит. И не просто там, ну, сейчас понятно, что фиксируют все, там, у каждого телефон и все время что-нибудь снимают, и поэтому много вот этого документального, оно остается зафиксировано. Но, мне кажется, здесь важно как раз, в какую форму мы придаем как искусство, потому что именно только искусство может, как оно способно дать нам возможность принять неприемлемое, принять как-то вот воспринять то, что чрезвычайно сложно воспринимать. Вот когда мы переводим это на какую-то символическую форму, когда мы можем в этом там петь, танцевать, когда мы можем какую-то вот форму такую, чтобы это уложилось вот в сознание. И это просто, ну, для многих и сейчас, вот почему этот, ну, ваш клип такой вот, он так как-то он прозвучал, пусть как, там среди какого-то наших фактически друзей, знакомых, но он важен, как твой, ваш голос, и как ваша боль и твой, потому что каждый может соединиться, связаться с этим, связать свою боль с этим, и вот через это разделить как раз, что каждый из нас не отделен в своей боли, вот что мы слышим. Но нам нужна форма, как раз форма, куда, как это может быть увиденным, воспринятым.
Ты знаешь, у меня, ну, заниматься искусством, это же не только самой выходить на сцену, это вообще просто приводить людей к искусству или к тому, что они могут выражать себя в искусстве или танцевать. Многие забыли, что или не знали, что они танцующие. Вот сейчас у меня был большой вызов с самого начала. У меня в мае всегда вот тренинг для начинающих. И в этом году я запланировала его и хотела, чтобы он был. И хотела быть в нем. И я... Первое, что было у меня, отменить. А потом я просто оставила и сказала, ну, да пусть как будет, так будет. Пока пусть это ничему не мешает, оно существует как-то само по себе. Но постепенно я вдруг поняла, что в этом есть смысл. Если люди перестанут танцевать сейчас, они перестанут дружить, они перестанут обниматься, они перестанут быть теплыми друг к другу. Мне кажется, это очень важный аспект. Это не то, что я делаю, это даже не про танец, а про то, что мы, когда танцуем, мы знаем, что мы не разделим, что мы одно. Когда танцуют два человека, это особенно видно, можно увидеть. Но когда танцует группа, это можно видеть. Это можно видеть, что мы целое, которое разделено на отдельные тела, и сейчас оно прямо одним телом танцует и двигается одним телом. И как можно рубить это тело, как можно его ненавидеть, как можно сравнивать одно с другим, когда оно одно. Это как такая высокая метафора, и к ней приходится катиться, кувыркаться, переворачиваться вниз головой и делать какие-то другие вещи. Но именно в этом танце, благодаря многому какому-то такому пластилиновому движению, когда мы переминаем свои кости, мышцы, кровь в движение до такой степени, что мы начинаем течь, как река, превращаемся в разные элементы. Здесь можно нащупывать вот эту единость, любовь, мягкость и разминать вот это вот уставшее от боли сердце. Я нашла для себя смысл. Я буду делать этот тренинг. И как ни странно, вот мы ничего с ним не делали и не звали почти. И люди собрались. То есть, значит, это кому-то нужно. Это как с Калиной. Калина лежала, плакала, кровила, и мы пришли и сделали танец. И так же будет с этим.
Да, знаешь, я вот сейчас, ну, вижу, что, ну, понятно, что это естественно, опять же, как на многих подействовала эта война, как вот на такое, чтобы закрыться и уйти из контакта вообще, из какого-либо, с кем-либо. Некоторые вообще ушли, ну, вот, и многие онемели, ну, как вот это онемение, которое произошло, оно произошло очень у многих. Ну, я тоже вот, как вот у меня была там какая-то практика писания. Мне просто стало еще и некогда, потому что я сразу в какие-то, ну, просто была в первые там 2 недели точно, вообще в первый месяц была большая у людей потребность просто говорить там со мной как раз у кого-то. Но это были такие разговоры не под записи, такие не индивидуальные, интимные разговоры. Но я понимаю, что по ним тоже чувствовал, что писать мне и некогда, и у меня нет какого-то вот этого осмысленного, ну, какого-то вот этого, знаешь, такого вот... Как бы это было, можно было бы делать там играючи как-то. Так потом у меня недели через 2 начали возвращаться какие-то слова. Но я вижу, что для многих это так, что онемение и вот эта вот закрытость, ну, может быть, вот этот вот стыд настолько силен стал. В россиян у многих стыд, понятно, за что, за вот эту принадлежность к этой стране. Но я вижу, что и у многих украинцев это тоже возникло. И опять же, без формальных таких причин, что я сделал что-то не то, а что вообще-то произошло с нами, с людьми, вообще с людьми это произошло, с нами это произошло. И я как представитель рода человеческого, я в этом участвую просто с тем, что я человек. И стыд за это, вот это вот тот самый первородный грех какой-то, да, как будто здесь вернулся для многих. И вот это закрыть себя, закрыть глаза, не видеть этого, уйти вообще из контакта, не смотреть в зеркало, не смотреть на других, как на зеркало. И я понимаю, что, может быть, на какой-то этап это, ну, необходимо, но если мы в этом застреваем, то жизнь замирает там, и тут нет никакого противоядия этому дальше, это будет потом пожирать меня же самого. И поэтому вот эти способы объединения, соединения, вот здесь искусство действительно может быть таким, вот вообще любой формы контакта, вот я вижу, ну, что для меня вот эти вот, пусть это маленькое пространство, я не хочу его, чтобы оно было большим, потому что тогда теряется вот какая-то индивидуальность, связь с каждым, вот утренние мои встречи, они про это, что есть это пространство, куда могут прийти украинцы, русские, какие угодно, и где мы можем посидеть в молчании вместе, когда я один там что-то говорю. Но, ну, вот эти медитации, когда мы можем обратиться к себе, вот как мы есть, тело, там, сознание, все. А потом еще поговорить уже, вот встретившись, вот словами поговорить. И вот в этом едином пространстве. Я вижу, ну, что, опять же, для кого-то это становится очень важным пространством для тех, кто приходит туда постоянно. И они... своим соучастием они создают это пространство. То есть я-то, ну, как бы, я вот маленькая часть этого всего пространства, один из соучастников. А просто если бы никто бы не пришел, тогда бы не было пространства, я бы один бы там, ну, как бы, чего я бы один. А вот это вот как раз соучастие, оно рождает это пространство, через которое вот жизнь может течь сильно. И вот где мы можем вспоминать о том, что мы не одиноки, о том, что мы не отдельны. Собственно, если война — это такая квинтэссенция отдельности, отделенности, противоборства, противоречия, то нам нужно какое-то соречие, нам нужно вот чтобы найти этот какой-то антидот, вот этот противоядие этому яду отдельности. И тут, мне кажется, вот все способы, которые направлены на это, те, которые у нас есть, вот То есть у меня свой, у тебя свой, у каждого из нас какой-то свой. Вот их нужно просто использовать, нужно, чтобы восстанавливать, чтобы жизнь продолжала течь даже внутри этой войны.
Да. Хочется тебя обнять. Обнимаю тебя. Такое теплое пространство с тобой. Так хорошо.
Спасибо тебе.
Мало смеялась сегодня, ну, такой денек.
Да.
А обычно мы с тобой побольше смеемся.
Ну, еще посмеемся, надеюсь.
Я тоже.
Ладно. Привет, Жеке, коту. Кот там ушел или там до сих пор лежит?
Ушел.
Ушел. Тихой сапой. У нас тут богатые на кошек место. Ну, вот они, тут просто район такой, он, это, ну, как дома частные фактически, и это, на земле, садики там. Ну, и кошки все домашние. Но они могут выходить спокойно, ну, как ваш, вот ходит везде там в деревне. Так же тут вот, по району. Их много тут. И вот, и у нас буквально у соседей, вот тут прям, значит, у них две кошки. Одна без хвоста, мы ее называем хвостлес. Вот. А второй other cat. То есть другой cat, другой кот. Вот. И вчера вечером вот это сижу тут, Мадлен там сидит, и он такой, смотри. А мы здесь на втором этаже, он низкий второй этаж с таким еще, и, в общем, легко на него прийти, на этот второй этаж. И вот тут вот прям, значит, из балконной двери, значит, сидит этот хвостлес, и на нас смотрит. Смотрится. Я пошел, ну, как бы его, то есть, думаю, сейчас спугну ведь. Ну, открыл дверь, хотел пригласить, но решил, ну, может быть, еще будет заходить.
Ну, вы прикупите там рыбки, молочка и начинайте. Они придут. Коты, они могут на несколько домов ходить и кушать.
Да, ну, так вот у нас Маргарет-то там ходила к нам в 5 лет, была наша, фактически, наша кошка. Ну, такая приходящая, такая подруга была. Так что, может быть, здесь мы тоже обзаведемся друзьями. Вот у котов это любопытство, вот еще любопытство, интерес к происходящему. А ну-ка, кто тут заехал, новенькие какие-то? Ну-ка, надо нам заглянуть туда.
Ты знаешь, надо развивать нюх. Угу. Надо развивать нюх. Если мы хотим быть любопытными, хотя бы как коты, у них же точно запахи новые появились, вот они и лезут, и исследуют. А мы из-за того, что не очень нюхаем, надо начинать друг друга потихоньку обнюхивать. Дом свой обнюхивать, вообще цветочки и все такое. И начнется любопытство. У меня был период жизни, когда я все нюхала. И это развивает. Это открывает в такие места идешь принюхиваться, которые раньше бы не пошел. Это какая-то другая кожа.
Ну, кстати, это хорошая работа с вниманием, потому что нюхать это он же на такое очень древнее, ну как, древнее чувство и, я имею в виду, в жизни биологической вообще развивалось. И оно ведь у нас такое очень, как говорят эти там нейроученые там все эти, что оно как-то напрямую как будто там. Ну, то есть там очень мало интерпретаций, там сразу какое-то восприятие такое чистое. Мало фильтров. Окей, ладно. Передавай привет Жеке, обними его за меня.
Да, а ты знаешь, что сделай для меня? Что? Найдешь елочку, возьми елочку или какую-нибудь, ну, на улице там есть какие-нибудь сосенки, елочки. Да. Возьми немножко вот этой самой хвои, понюхай.
У меня есть две шишки. Это шишки, туёвые шишки. Я их вот так вот в руке кручу все время. Они пахнут. Прямо сейчас я нюхаю, они пахнут хвоей. Ну вот,
хвоей. Ну, все, ты не понял. Жене привет передавать.
Хорошо. От наших шишек его шишкам.
Ладно, Валер, спасибо. Давай. Я так пыталась, так нехорошо стало сейчас.
Мне с тобой хорошо.
Давай.
Пока. Пока.
Пока.
За новою тай світлицею, за новою тай світлицею, стоїть верба із росицею. Кому тая тай верба треба, кому тая тай верба треба, кому тая тай роса треба. Ой, молоді, той роса треба, ой, молоді, той роса треба, молодому той верба треба. Ой, вербою коники бити, ой, вербою коники бити, а росою личенько вмить. А росою умиватися, а росою умиватися, дощ любоньку забиратись. За новою тай світлицею, за новою тай світлицею, стоїть верба із росицею.